Амурская область, Свободнинский район, космодром Восточный, 9 июня, вечер. Самый совершенный российский космодром Восточный располагался на границе с Китаем, между реками Зеей и ближе к ней, на юго-востоке, и Амуром к западу. Его площадь составляла более 700 квадратных километров. Территория космодрома, почти равнинная, хотя и не без сопок, была покрыта сосново-лиственными лесами. На равнинных участках были смонтированы стартовые комплексы для ракетоносителей среднего класса «Союз-2», способных выводить на орбиту до 25 тонн груза, и ракетоносителя «Буря», способного поднять лунные модули весом более 100 тонн. Кроме того, на территории космодрома выросли 10 технических и обеспечивающих площадок, завод по производству водорода, кислородно-азотный завод, система электроснабжения, железнодорожные и автодороги, монтажно-испытательный комплекс космических аппаратов. Командный пункт космодрома, КПК, был построен в визуальной близости от стартового комплекса «Союза-2» и представлял собой трехэтажное здание с контрфорсами, способное выдержать звуковой удар свыше 200 дБ, землетрясение до 8 баллов и ураган со скоростью ветра 100 метров в секунду. Охранялся космодром новейшими зенитно-ракетными комплексами С-500. 9 июня к 11 часам ночи огни в главном корпусе КПК поредели, погасли окна в кабинетах высших руководителей, но в главном зале КПК свет не гас никогда. Жизнь космодрома, сложнейшего технического комплекса, на который Россия не пожалела средств, не замирала ни на минуту. Начальник космодрома Всеволод Афанасьевич Чехов, в школе за фамилию его прозвали писателем, собрался ехать к семье в Наукоград, бывший Углегорск, где у него была квартира, когда ему позвонил заведующий метеолабораторией космодрома Василевский. — Всеволод Афанасьевич, у нас проблема. Чехов насторожился. Неделю назад ему позвонил помощник министра обороны и в случае непонятных обстоятельств попросил звонить в ведомство в ГОР, дал телефон. На вопрос, что значит «непонятных», помощник ответил «сами увидите», а на вопрос, что такое ведомство в ГОР, последовал ответ со смешком «космическая охрана». «О нашем разговоре никому ни слова», — предупредил помощник, «только мне и начальнику одного из управлений в ГОР». «Хорошо, доложу», — пообещал озадаченный Чехов, на следующий день забыв о телефонном звонке. И вот пришло. Или нет? «Что значит, у нас проблема? По всей территории Амурской области плюс 22, сухо, а над нами какая-то турбуленция. Давление падает, туман холодает, ветер поднялся. Подуло с севера. В том-то все и дело, что на севере аж до Игарки стоит устойчивый антициклон с высоким давлением. Северный ветер и там испортил бы погоду». «Подожди». Чехов подошел к окну, открыл форточку и сразу порыв холодного ветра с каплями дождя нанес ему хлесткий удар по лицу. Мало того, звезды в небе исчезли, их закрыла какая-то глухая пелена. Чехов закрыл окно, вернулся за стол. «Продолжай мониторинг, будем готовиться к урагану. Запуск большого придется перенести. Не твоя забота». Всеволод Афанасьевич набрал номер приемной замминистра, попросил срочной связи. В Москве было всего 5 часов пополудни, министерство еще должно было работать. Помощник отозвался через минуту. Чехов, переживая, не напрасно ли он поднимает панику, сообщил ему о природном явлении. «Понял. Звоните начальнику первого управления в ГОР». Чехов позвонил. Ему ответил густой басовитый голос. «Полковник Черняк слушает». «Это Восточный вас беспокоит? Начальник космодрома Чехов. У нас тут странное происходит». «Знаю уже. Надо было раньше звонить. Ондуляция начала развиваться 4 часа назад. Ваши службы не могли этого не заметить».
«Что, простите?»
«Зона низкого давления. Советую объявить аврал по укреплению всех плотин и дамб и собрать экстренное совещание. Скоро начнется».
«Что начнется?» — изумился Чехов.
«Ливень, а то и что-нибудь похлеще. Займитесь безопасностью стартовых комплексов».
«Но мы и так...» Щелчок разъединения, трубка онемела.
Чехов провел по лицу ладонью, вдруг осознавая масштаб работ по проверке всех сооружений космодрома, напился прямо из графина,
вызвал начальника службы безопасности и командира отряда СЧС, расквартированного в Наукограде. Началось в 2 часа ночи. Мгла сгустилась настолько, что перестали быть видны огни многочисленных площадок и ангаров вокруг КПК. Пошел дождь, сначала мелкий, моросящий, потом покрупнее, и к 3 часам на территорию космодрома обрушился ливень. К утру начали обмерзать мачты линии электропередачи, провода, стартовые конструкции и стоящий на столе пускового комплекса корабль «Буря-01», большой, по терминологии работников космодрома. Ни о каком запуске ракеты говорить не приходилось. Надо было откладывать старт и возвращать ракету в монтажно-испытательный корпус. К полудню 10 июня начала подниматься вода в Зее. Ее многочисленные притоки — реки Селимджа, Де, Пуркан, Тыгда и Гилюй — и остальные несколько сотен вздулись и стали потихоньку затоплять низины. Проливные дожди на территории Амурского края вообще-то нередки. Они случались еще и при строительстве космодрома. Однако нынешний ливень превзошел по интенсивности и продолжительности все предыдущие. К середине дня вода начала перехлестывать через дамбы и добралась до самого высокого уровня плотины Зейской ГЭС. Полк МЧС района подняли по тревоге в полном составе и бросили на укрепление дамб. Чехов доложил обстановку в Роскосмос. Потом позвонил помощнику министра обороны. «Виктор Борисович, вы можете мне сказать, что происходит?» «Это называется К-атака», — ответил помощник.
«Какая атака?»
«Климатическая», — мрачно пояснил собеседник. «И что нам теперь делать? Стартовые комплексы не зальет, они стоят высоко, но мачты могут рухнуть из-за обмерзания, а уж высоковольтка рухнет обязательно. Защищайте, что можете, ВГОР уже работает».
«ВГОР? Какое отношение он имеет к нашим проблемам?»
«Самое непосредственное. Ждите результата». И в ухо Чехову влетел зуммер от боя связи.